Ну, во-первых, о внедорожнике, потому что я не могу не прервать просто рассказ о бедах военных технологов, еврейских ортодоксов или перешедших в пограничное девиантное состояние представителей нашей армии такой новостью. Она бесхитростная и добрая. Я представляю себе, на самом деле, начальника ГАИ, который рассылает смски со словами «подайте на внедорожник».
Возможно, его подставили, Евгений Иванович. Может быть, это неправда.
Да, никто его не подставлял. Он просто сказал, потому что это друзьям он слал. Но,
друзей у него весь город.
А друзей у него, ну, может, город, а может, и область, а может, и край. Он, наш новостник, между прочим, ушел из эфира, плача, обливаясь кровавыми слезами, со словами «подайте на внедорожник кто-нибудь», а он же не может себе это сказать. Представляете, вот по вестям FM «пришлите на внедорожник, люди, журналисту пришлите, не начальнику ГАИ». И прям все кинулись собирать и посылать на внедорожник, особенно мы с вами. Не судьба. Вот как читать такие новости? Он просто очень-очень бесхитростный. Он честный. Он ни на что не претендовал. Он всего хотел внедорожник.
А ведь он мог бы набрать взятками, да, наверное, на внедорожник?
Мог бы, но он даже как-то и не подумал.
Он честно
просто. Я думаю, таких людей надо пестовать.
Примировать, да.
Таких людей надо радовать. Носить на руках. И в этом плане, ну, что я вам могу сказать?
К ортодоксам вернемся, да?
Вернемся не столько мы к ортодоксам Израиля, сколько к вопросам о том,
почему ученые часто бывают сумасшедшими?
Что мозг человеческий имеет пределы. Прочность у любой материи, включая сознание, существует. У вас едет крыша от того, что у вас перенапрягается что-то. Это может быть эмоциональное перенапряжение или психологическое. Потому что когда мы сюда с вами заходили, то идея была вообще, что у нас туда сумасшедших, что ли, набирают? Нет. Но очень часто люди, которые соответствуют критериям высочайшего интеллектуального уровня развития, находятся в состоянии, при котором они легко, если перенапрягаются, ну, что называется, мозг закипает. Они выходят из нормального состояния. После этого бывает все что угодно. Можно ли это предотвратить? На 100% нет. Ну нет, нельзя предотвратить. Терроризм на 100%. Автомобильные катастрофы на 100%. Сумасшествие на 100%. Чтобы самолеты не бились на 100%. Можно с этим бороться. Можно вылавливать и стараться вылавливать людей в такого рода состоянии. И вот в данном случае, раз они все-таки оказались пациентами, как у нас говорят, дурки, значит, наверное, это выловили. А вот почему и как там внутри были нарушены те безусловные правила безопасности, при которых медперсонал не должен оказываться жертвами больных, вот это действительно придется разбираться, и разбираться очень серьезно. Но повторю еще раз, для категории разной есть разные угрозы. Точно так же, как если вы прыгаете в длину, можете порвать связки. Если вы боксер, вам могут, по-русски говоря, настучать по тыкве, и у вас сотрясение мозга, да. Это просто ваше нормальное состояние. А вот если вы занимаетесь такого рода интеллектуальным трудом, так не думайте, что это безопасно. Идея же состоит в том, что, а что они там сидят и не работают, дров не носят, не пилят,
мешки
шпалы
не ворочают.
Не ворочают, да. Мешки тоже. И что они там делают на самом деле? Мозгами тоже шурупят. Мозгами шурупят, свернуть их можно, мозги. И очень часто можно уже без возврата. К вопросу о специалитете, профессии.
Да.
А на самом деле сегодня новости разные. Они и грустные, и не очень. Они смешные. Вот, например, у нас с Украиной рассмотрено заявление Яценюка об отставке.
Мы давно этого ждали.
Да я даже этого уже и не ждал.
Ну как-то это то сообщалось, то нет, его я пытались
уже
отставить,
его
не получалось.
Его отставляют уже такое количество раз, что он уже почти отставлен. Он уже в пограничном состоянии, вот тоже, как те самые несчастные военнослужащие, которые куда более несчастных медсестер умудрились прикончить. Только Яценюк прикончил украинскую экономику. Ну, так он с ней поступил и пошел дальше. Видимо, потому что Украина для него мала. По-моему, это Мария Захарова сказала, что он пошел космические пределы, да, да, поскольку земное для него избыточно мелко. И это очень перекликается с идеей программы развития экономики, которую вот вроде бы у нас Алексей Леонидович Кудрин собирается составить. Потому что, если вспоминая все-таки развитие промышленности, которое благодаря всем тем вещам, которыми он раньше занимался, не произошло.
Вы имеете в виду стабфонд и фонд национального благосостояния?
Я имею в виду то, что все те направления развития, которые должны были быть во времена изобилия, когда Алексей Леонидович сидел на финансах, не развелись. Национальные проекты не распроектировались. И да, действительно, там был принцип хомяка. Хомяк, он что делает? Он набивает большой защёчный мешок, бежит в нору, складывает, набивает большой защёчный мешок, бежит в нору, складывает. Когда наступает холодная злая зима, воет ветер, и голодный полулиса-корсак бродит по поверхности степи, ожидая возможности хомяка сожрать, он сидит в глубокой теплой норе и запасы потихоньку подгрызает.
И как было в стихотворении «Хорошо тому живется, кто не ленится».
Да, 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 хорошо тому живется, у кого одна нога, и сапога ему не надо. И если это политика экономическая, то, наверное, тогда нормальная бабушка в какой-нибудь тяжелой белорусской деревне, которая спокойно себе вяжет на черный день 122-ю пару носок для того, чтобы, если надо, продать их, выйдя к поезду, она гениальный экономист. Если политика – это становление мануфактур, которые должны дать о голодную пору без поезда доход. А вдруг на полустанке не будет пассажиров? А вдруг поезд пустой? А вдруг полустанок отменят? Сидит бабушка, у нее 122 пары носов, она вяжет 129-ю, а поезда все нет. Или нет полустанка, или нет Советского Союза. Я не говорю, что нет батьки, батька будет всегда. Но осталась бабушка, носки и батька. Где экономика? И вот в этом плане я очень боюсь, что очередная, ну, уже, мягко говоря, не первая программа развития для правительства, которое поставит там крест на импортозамещение, или поставит крест на экономике, или поставит крест на правительстве. Это все будет то, что мы на самом деле уже видели. Мы в этом кино уже были. Мы в этом кино были много-много лет. Назовите мне отрасль, которая возникла под вот такого рода программу. Ну, хомяк съедает запас. Понятно, дальше что?
Ну, я так понимаю, что не было цели развивать какие-то отрасли. Была цель сохранить на черный день как можно больше
цель
денег.
Сохранить на черный день, потратили, цель хорошая.
Чтобы не вывезли.
Дворянство Европы,
да,
называло это скирдование майоратами. Они складывали в сундуки драгоценные доспехи, бриллианты, ценное оружие, покрытое узорами, например, гизарды.
Но майорат — это когда передают старшему сыну.
Передавали по наследству, да, и запрещали тратить.
Как это запрещали тратить?
Нельзя тратить майорат, вы не имеете права. Вы сидите, вот когда-нибудь король объявит крестовый поход. И вот тогда... 21 век на дворе, какой крестовый поход? Налоги берут за замок. Кто брал когда налоги? А теперь берут замок. Бздынь. С тем же самым оставались махараджи. Нам известно о том, как вскрывают сокровищницы махараджи. Сегодня в них находят драгоценностей на миллиарды долларов, а махараджи нищие. А дворцы у них отобрали. А у них ничего нет. А им нечем заплатить за домик, за коттедж. Ну да, дворец молодец. А дворец надо содержать. А содержать его надо по нормам и правилам. Кто-нибудь когда-нибудь знал, что так будет? Не знал. Так вот, нельзя развивать технологиями финансовыми времен позднего Средневековья экономику страны, которая еще вчера была сверхдержавой. Не работает. Деньги должны арбайтен. Цурюк-цурюк. Причем они арбайтен должны в вашей экономике. Если они арбайтен в экономике, над которой сидит Госрезерв Соединенных Штатов, то простите, пожалуйста, когда ваши деньги работают, и в ценных бумагах Соединенных Штатов лежит избыточно над абсолютно необходимым количеством денег, они работают на экономику не вашу. Я не Глазьев, я не Зюганов, я не Жириновский, я вообще из другого мира.
То есть вы не предлагаете начать печатать
деньги и закупить
доллары?
У нас считается, что это кретинизм.
Доллары.
Нет, я не из левых. Я не из коммунистической бригады.
Вы все-таки монетарист.
Я стараюсь не быть идиотом. Потому что избыточный идиотизм означает, что если этот идиотизм проявляют умные люди, что что-то там не то, что, возможно, кто-то где-то шьет, что, возможно, какой-то очень маленький процент от этих избыточных десятков, если не сотен миллиардов, идет куда-нибудь чуть-чуть в маленькую дырочку. И, возможно, капает и капает и капает, и маленькая капелька срастается в большую лужу, а в этой большой луже мочит хвост и облизывает его потом совсем не наша собака.
Во как.
Ну, мультик, помните?
То есть вы опасаетесь, что сейчас вот эта
новая
экономическая программа...
Я вообще уже ничего
программа...
не опасаюсь. Я опасаюсь, да, Кудрина на экономике. Вот этого я опасаюсь.
Но он экономист, Евгений Иванович. Он и работает в этой сфере.
А я боюсь, нет. Он хороший мужик, но это не экономист. Он действительно правильный товарищ всех тех, кого надо быть товарищем. Он смотрится сильно лучше в качестве даже премьер-министра, чем нынешний премьер-министр, который, по-русски говоря, его и погнал в свое время. Потому что хуже смотреться уже невозможно. Да простят меня правительство и все те, кто с ним рядом и над ним. Но, ну, по крайней мере, он не меняет время, не производит реформ полиции и не занимается другими чудачествами, сравнимыми, ну, исключительно с императором Павлом. Разве что мы не уходим в Мальтийский орден.
Да.
Да и то, может, в Мальтийском ордене было бы проще. Мальтийские рыцари были нищие, но, по крайней мере, мозги у них работали как надо. С финансами они точно разбирались, так как работать получше. Но не дай бог возвращаться обратно. Чего мы говорили в Библии, евреи? Не надо наливать новое вино в старые мехи. Чего говорил дедушка Крылов? Вы, друзья, как... Не садитесь, все равно вы в музыканты не годитесь, и в экономисты не годитесь, и программы ваши никуда не годятся. Но уже точно хорошо было бы, если бы, может, дядю Васю какого-нибудь взяли с совхоза Верхние Тютьки, без претензий там на тему того, что он знает, куда чего положить и никому обратно не давать.
Но Алексей Леонидович будет резать все, вы же знаете. Он не раз уже говорил, что нужно, чтобы зарплаты росли вместе с производительностью труда.
Единственное, нет, да. Это он правильно говорил, но единственное, говорит он все правильно. Единственное, кого надо перерезать, так это всех этих экономистов. Вот я бы сейчас вспоминал Чингисхана. Как раз надысь купил новую книгу Михаила Веллера «Наш князь и хан» по поводу как бы ордынского ига и много чего. А поскольку только что был в городе Герой Казань, вот на один день залетел и посмотрел, то действительно, ну, если считать Ментимир Шарипча Шаймиева некоторым аналогом хана российского, а также Рустама Миниханова, нынешнего президента Татарстана, то как там экономика, она почему-то поработячей. Там сидишь с людьми, они говорят, вот они не теории выдвигают, они работают.
То есть они вас порадовали, да?
Они порадовали меня разумностью того, чем они занимаются. Они обсуждают абсолютно нормальные вещи. Они сделали мониторинг этой республики, в том числе ее экономики, да, что называется, вот как это работает в режиме онлайн, которого, ну, не ожидаешь увидеть за пределами Москвы такого рода схемы и систем. Правда, там и московские специалисты, которые не называют себя, заметьте, экономистами. У них просто есть то, что говорят американцы, practical experience. Опыт практически у них есть, успешно.
Ну, вы же понимаете, чтобы экономику исправить, нужно
взрослые.
Как-то структуру немножечко
да
поменять.
Да не надо ее исправлять, ее просто надо развивать.
А как?
Хотя бы вы никогда не выращивали картошку на приусадебном участке.
Знаете, я сажал, вот собирал, окучивал.
Вам приходилось собирать урожай, который был больше, чем то, что вы посадили?
Так это обычная работа.
Вам приходилось часть этого урожая оставлять для домашнего пользования, часть отправлять на семена, часть на продажу? Ну нормально, да, как-то, да, если вы там селянин. Если вы выращиваете свиней, это то же самое. Если вы развиваетесь в ракетных технологиях, и ваш товар – ракетный двигатель, то же самое. Нету здесь ничего другого. Сложнее просто может быть какая-то подготовительная чухня, что в конце концов получился товар, товар или продукт?
Рынки сбыта и инвестиции. Вот вопрос, который, наверное, стоит сейчас.
Ой, ешь твою 20. Вот рынки сбыта и инвестиции. Ты сначала
и что?
Сделай...
И технологии.
Ты
и
сначала
что?
Сделай что-нибудь такое, чего
да.
сбыть-то можешь.
Да, да, да.
Что,
ты
кому в это вложи
на какие деньги?
То, чего надо, а не вкладывай, чего не надо. Ты не делай промежуточных полянок, на которых завязаны вот все эти деньги, которые вместо того, чтобы пойти на картошку или на ракетный двигатель, пойдут на чей-то карман. Разве нет? Ты... Не прожирай то, что у тебя сегодня, завтра же его не будет. Ты не скирдуй под маленький процент, бери обратно деньги, вкладывай под больше, отдавай своим под совсем ростовщически, ничего не прорастет. Ты не жадничай. Вот жадность – главная причина наших экономических проблем. Экономисты наши, они такие выжиги, жлобы они, жадные они. Им жаба душит, поделиться с кем-то, кто дело сделает, потому что им от этого ничего не будет. Поделиться они могут только с тем, кто из них это все вытрясет, потому что начальство пинка даст. Из полпинка, они же как ежик, заводится с полпинка. Ежик птица гордая, не дашь пинка, не полетит. Но, то есть, туда, куда не надо, они деньги дают. Туда, куда надо, они деньги не дают, потому что а им-то чего с этого? Молодцы. На самом деле я все с большей тоской вспоминаю одного единственного из всех этих банкиров. Звали его Геращенко. Был же он Геракл, человек вполне советской школы. Вот почему при советской школе у нас были банкиры, которые серьезно работали в интересах страны на разных центробанках. А сейчас у меня такое ощущение, что это все заведение, это все, я бы даже сказал, богадельня экономическая. Пожилых джентльменов, не столь пожилых, но стремящихся уже к этому возрасту дам, выращивает некоторую обработку самих себя. Мы вам придумаем экономическую программу, вы дадите под нее денег, она не даст результатов, мы потом придумаем программу по оптимизации, модернизации, реструктуризации чего-нибудь еще в этой теме, которая тоже не даст вам результатов, но
это такие
но вам
тотемы.
Будет программа.
Вот вы сейчас перечислили какое-то такое, знаете, язычество, молиться на модернизацию, на всякую другую цию.
А вам не кажется, что это тот самый случай? Я помню, программа 2020. Шикарная была программа. Она только не имела никакого отношения к реальной экономике страны, Российская Федерация. Я помню план Грефа. Роскошная была программа. Он реализовался.
А ему дали его реализовать?
Нет, стоп. Правильно, а кто не дал?
Это и другой вот вопрос.
Тут... У вас может быть хорошая программа, и она не реализуется, потому что люди, которые сидят на деньгах, возьмут эту программу изящной рукой, с интересом на нее посмотрят и опустят у вас ее в урну. У вас может быть дурная программа, и она не реализуется по ровно той же причине. Значит, я действительно полагаю, что когда... Володь Соловьев, с которым мы часто делим эту студию, говорит, что ничего это не сдвинется, пока президент просто лично не займется экономикой, то, наверное, он прав. Потому что если вертикаль власти, если это такой шампур, что пока его не воткнешь в причинное место и не повернешь там по или против часовой стрелки до достижения глубокого удовлетворения, в ручном же режиме вся эта система работает. Сколько у нас недотационных регионов? В чем проблема? Если бы эти регионы работали сами по себе, они могли бы позволить себе себя содержать.
Ну, подождите, вы имеете в виду отменить централизацию налогов,
нет,
что ли?
Сколько у нас недотационных регионов?
Ну, у меня сейчас нет статистики, но их немного.
Сильно немного. Так в этом...
Недотационных, то есть те, которые сами себя содержат.
Вся проблема в огромной мере еще и в этом. Потому что, когда у вас есть нечто, вы сидите на распределении...
Ну, центр распределяет.
Понятно,
да, доходы, да?
Да. То это центр, который распределяет. А кто контролирует государственного контролера, говорят в таких случаях, опять-таки в государстве Израиль. Ну вот у вас есть система, от которой все зависит. А ее кто контролирует?
Счетная палата, я так понимаю, независима.
Счетная палата считает?
Да, и рассказывает, кто там куда не то потратил. Вы знаете, у нас постоянно
такие сообщения. У нас счетная палата — это как палата номер 6. Из известного произведения в русской литературе.
Я не буду обижаться за счетную палату, вам виднее. Я ничего не знаю про
счетную
палату. А результаты
какие? Ну, счетная палата вам посчитала.
Ну, счетная палата посчитала, прокуратуре сказали, да. Прокуратура разобралась, кого надо, наказали. Все так и работает у нас. Мне кажется, все четко в этом плане.
Вот у нас поэтому предлагают назначить премьер-министром Шойгу. Вот говорят о том, что нужно, чтобы Владимир Владимирович вернулся в премьер-министр и так далее, и так далее. То есть рецепты все те же, да? 2,5 человека, да, которые в составлении добиться какого-то результата. Ну, в этой ситуации, говорят, может, надо уже менять всю систему?
Если у вас структурные реформы, вы говорите о структурных реформах как раз-таки, о тех самых, они приведут к кратковременному, но сильному
ухудшению положения.
Я не говорю
о структурных реформах, я говорю об отмене всех тех десятков, если не сотен, но десятков точно, тысяч инструкций, распоряжений, всей той системы, которая создана-то как раз при Алексее Леонидовиче, разбираться в которой не может никто, кроме Алексея Леонидовича, а может и он уже не может. И которая не дает ничему работать. У вас система забита. У вас, когда забит сосуд, вы получаете сердечный приступ. Холестериновые бляшки у нас уже забита, наша экономическая система, ненужными никому, кроме тех, кто это придумал, актами, распоряжениями, согласованиями, сложностями. И поэтому оно не может работать. Оно не может работать без ручного подхода папы, основателя системы, к очередной бляшке, который сделает с этим сосудом мотап, и тот с чмоканем пропустит какую-нибудь порцию.
А я не понимаю, каких вы имеете в виду? Какие, какие-то количество... подзаконные акты или что, системы?
У нас система выпущенных распоряжений по различным структурам правительства, министерствам.
Например, вот то, что часть средств от нефтянки идет в бюджет
или что? С 2000-х годов скоро будет 200 тысяч. Их нельзя учесть, их нельзя исполнить. Их... Она, система, работает сама на себя. Понятно, да? При этом в этой системе точно по закону, по-моему, это называется закон Питерса. Каждый выходит на уровень собственной некомпетентности и закрепляется на нем.
Угу.
И поэтому, когда я слышу, что Алексей Леонидович... При всей симпатии к нему как к человеку, его жизненному пути, его человеческим качествам, опять вернется в экономику, то я стремительно начинаю сидеть от горя. Начиная с волос на груди, поэтому это незаметно.
Возможно, это говорит о том, что Владимир Путин возвращается, что...
Ну, а вот он именно, куда-то уходил,
возвращается к ручному управлению именно экономикой. Вот тому вопросу. То есть он же, Алексей Леонидович, один из самых доверенных советников
Я
президента.
Я догадываюсь, но вернуться к ручному управлению через систему, которая похоронила экономику, это довольно забавно.
Делаем паузу на новости. 553-300 для ваших вопросов.
Ну, новости-то продолжаются. Вот, например, он сообщает, что... 6 тысяч несовершеннолетних беженцев пропало в Германии в 2015 году.
6 тысяч.
Мы говорим о педофилах, мы говорим о разборке людей на органы, в том числе в Сирии, на территориях, оккупированных исламистами, и в Турции, в лагерях, которые контролирует товарищ Эрдоган. А ребенок или подросток в этом плане... Куда как правильнее, чем взрослый, потому что в Европу пошел приток для хирургических операций органов. Вдруг откуда-то они взялись. Люди годами ждали, ждали для пересадки. И вдруг прям такое счастье. При этом отмечается, что дети-то очень часто маленькие. В основном из Афганистана, Сирии, Эритреи, Алжира и Марокко. Это так, к вопросу о Европе и беженцах. Это к вопросу о том, что такое европейское правоприменение силовых ведомств, законодательный, насколько все это контролируется. Или мы же привыкли, что Европа контролирует все. Мы же, да, привыкли к этому. Мы же так надеялись, когда особенно люди туда уезжают, они бегут от разного. Иногда это действительно мигранты, которых туда загнал Эрдоган. Но иногда это действительно люди, которые за нормальной, хорошей, главной, безопасной жизнью бегут. Эта цифра чудовищная. Мы очень часто сами себе страшно пинаем на тему того, как у нас плохо с детьми. Как у нас плохо с детьми беспризорными, как у нас плохо с детьми брошенными, что у нас творит там. Я до сих пор не очень могу понять, что здесь преувеличено теми, кто заинтересован в преувеличении этих цифр, а что преуменьшено теми, кто заинтересован отчитаться, что все уже хорошо. Но 6 тысяч несовершеннолетних, пропавших за год в Германии, наиболее дисциплинированной и контролируемой стране Евросоюза и вообще Евразии, я уж просто развожу руками. Но Германия дает нам и дополнительные новости. И как минимум две совершенно точно заслуживают комментариев. И это новости внешнеполитические. Одна из них касается Эрдогана, а вторая – Владимира Владимировича. Ее нет в ваших распечатках, это новость, да, которая появилась в моих ресурсах.
Угу.
Ну, по Эрдогану все здорово. Он
подал суд на немецкого комика. Да.
Да. Комика зовут Ян Бемерман, он о нем стихотворение прочитал в эфире телевидения, оно ему не понравилось.
Эрдогану не понравилось стихотворение. Угу.
Правильно, не понравилось. Его обвиняют в притеснении курдов, христиан и закрытии оппозиционных газет. И как-то вот нелицеприятно высказывается по его поводу в личном плане. И тут что-то меня засвербило в памяти. Дело в том, что так получилось, что в детстве моем было много цирка. Дядя Мамин с войны без ноги вернулся, до войны был низовым в силовой пирамиде, а на культе, как на костылях, и он стал главным администратором ростовского цирка. Такой был крепкий мужчина на костылях, одноногий, с фронта. И он, когда приезжал в Москву, то у меня собиралась дома, а было мне тогда лет 5, вся цирковая толпа фронтовиков, к ним примкнувшись. Разные были люди. Без стакана водки граненого за стол часто не садились. А напротив жил один из его приятелей. На Кутузовском было дело. Звали его Карандаш Румянцев. Помните, был,
конечно,
такой великий клоун.
У нас же здесь есть училище, вот прямо через дорогу от нас.
Вот. Да. Со своим вечным скотч-терьером Манюней. Манюни менялись, век собачий не очень долг. Но Карандаш ведь был известен тем, что он был причислен к личным врагам фюрера. У фюрера был такой список. Гитлер был человеком очень ориентированным на порядок, и у него был список личных врагов. То есть личный враг фюрера – это человек, которого надо разыскать и уничтожить. И
фюрер будет благодарен за это.
Фюрер будет сильно благодарен. Да. И фюрер отмечал, как у него там с врагами. И в этом списке было два клоуна. Как минимум, может, у него там и больше было, но я точно знал, что два есть. Один из них был Чарли Чаплин. Фильм «Великий диктатор» — великая пародия на Гитлера, издеваловка страшная. Еще, по-моему, довоенный заставил фюрера внести Чарльза Чаплина, Чарльза Спенсера Чаплина, в список своих личных врагов, чем Чаплин, надо сказать, до конца жизни мог немало гордиться. А ведь Румянцев был тоже в списке личных врагов фюрера. Вот, по идее, его надо было разыскать, вот взять Москву, последовательность какая, берем, конечно, Москву, разыскиваем Карандаша, вешаем. Потому что пародии были уже очень злые и, надо сказать, удивительно доходчивые. Я не помню, были ли там кукрыниксы, которые тоже отоспались на личность фюрера немецкого народа еще больше, по-моему, чем дядя Саша Карандаш.
Но вот... не попали в этот список.
Не попали?
Ну, вот я помню. Уточню. Но... Левитан, да, был еще диктор, кажется.
Ну, а куда же еще и Левитана с его басом? Там врагов у него было достаточно. Он вообще умел выбирать так врагов прям. Врагов. А на самом деле он ничего не напоминает.
Ну, то есть получается, что Эрдоган сейчас идет по тому же пути.
Фюрер обижается на клоунов всегда, на юмористов всегда. Он фюрер, кто смеет над ним смеяться. Вот я, когда его называю фюрером турецкого народа, то безотносительно того, какие судьбы еще он перекалечит в этом самом турецком народе. Потому что, ну, мало, надо сказать, турки будут благодарны Эрдогану. То имперское величие, которое он им имитирует, возвращение оттаманской порты, еще будет стоить Турции большой крови. Оно может стоить Турции. Германия не стала, если вы помните,
ну,
по результатам
Германии,
деятельности.
Да.
Германии не той, ее вообще не стало. Она потеряла Пруссию. Это теперь Калининградская область. Она была разрезана на две, а затем и на три части. И существовала в этом виде десятилетия. Она потеряла земли, которые были в ее составе тысячу лет. От 11 до 12,5 миллионов немцев были изгнаны из Восточной Европы. И порядка 2 миллионов убиты по дороге. Поляками, чехами, венграми. Это к вопросу о трагедии немецкого народа. Я уже не говорю о сожженном Дрездене, о Кёльне, о всем том, что было уничтожено и разрушено летающими крепостями. Британскими, американскими. Когда... Они говорили, что наш Холокост — это Дрезден. Ну, в общем, это так. Когда у вас сотню, несколько сотен тысяч человек живьем палят зажигалками по старому городу с деревянными перекрытиями. Я даже не говорю о погибших культурных ценностях. О чем вообще, зачем все это надо было, кроме как напугать, это такой террор.
Это была даже, наверное, месть, потому что, как говорят, стратегического смысла это не имело уже тогда.
Это вообще никакого смысла не имело. Но нас попугать... А помните сожженный Токио, где погибло больше людей, чем во всех остальных атаках на Японию, за исключением Хиросимы и Нагасаки? А это без атомной бомбы все. Вот в этом плане фюреры, они о странах-то не думают.
Хорошо, но Эрдоган тогда нужно будет развязать войну, чтобы лишиться своей территории. По-другому-то как?
Эрдоган развязал войну против курдов. Он развязал гражданскую войну на своей территории против народа, который составляет, по разным данным, от 20 до 40% населения его страны.
А позиция НАТО, интересно, какая? Они дадут от курдов
отхапать
кусочек у Турции?
Я с вас смеюсь. Когда и чего НАТО кому-то давал, не давал? Югославию размочали. Да. НАТО может. И то, потому что он был против Советского Союза еще НАТО. В какой стране НАТО что-то решило? Вот Ливию сейчас вспоминает Обама, что его главная ошибка, оказывается, это Ливия. С ума сойти. И не без яда ему рекомендуют вернуть Нобелевскую премию мира. Ну да. Кто, когда, в какие времена НАТО использовал для того, чтобы что-нибудь создать позитив? А в гражданскую войну-то они чего будут влезать? Да еще в турецко-курдскую. А в Германии ведь пошли курдские демонстрации и турецкие демонстрации. Турецкие в защиту Эрдогана против клевещущих на него комиков и властей, и курдские против Эрдогана. Класс! Вот только гражданской войны Турции в Европе не хватает. Курды против турок и наоборот. Очень напоминает. А вот напоследок уж, ну как минимум начнем. Вы не в курсе, что началась такая кампания? Система появилась, согласно сообщениям немецких СМИ, причем они ее перевели изящно, как «Аль-Каида» в Германии. Оказывается, это русские офицеры ГРУ, которые в тренировках под видом там, славяно-горецкой борьбы, русских единоборств и во всяких кружков боевых искусств в Германии, которых много русских тренеров, завязанные все сплошь на Путина, который, как известно, дзюдо, а значит, он это обязательно курирует, в любой момент готовы Германию взорвать изнутри и наверняка взаимодействуют вместе с боевиками исламистами, которые там совершают теракты.
Это так сейчас пишет пресса, да?
Да.
Немецкая.
Угу. Ну, я с утра увидел эти сообщения, у меня глаза слегка полезли на лоб. Потом я вспомнил начальника украинской безпеки, который сказал, что теракты — это, безусловно, тоже русский, да, след. И уже создали классную такую, замечательную систему, которая объясняет, а как это, и еще и с Аль-Каидой, оказывается, мы тоже связаны. Ну, я с них смеюсь, но это работает. По крайней мере, потребитель спокойно это пережевывает. Перепечатки идут везде. Я наткнулся на израильских медиаресурсах, на самом деле, на Курсоре, на эту замечательную информацию. То есть пошло по миру, все нормально. А как это мы взрываем Германию?
Так, делаем паузу на новости. 5533-Вести. Евгений Иванович, по традиции у нас последняя четверть
занята гостем.
Перед гостем. Да.
Гость замечательный, Владика Ивановича Витисов, современные технологии. И введя его в студию, я, к сожалению, вынужден буду сбежать, ибо вот некоторое профессиональное совещание, на котором я обязан быть, и тут ничего сделать нельзя. Все-таки в свободное от заморачивания почтеннейшей публики время
голов, да,
приходится некоторые вещи говорить по поводу безопасности нефтяного рынка и прочих вещей там, где это всерьез обсуждается. Исходя из чего? Предложение народных масс стать премьер-министром, помощником президента. Это хорошие, конечно, интересные предложения, но их должен,
удобно, да,
с моей точки зрения, выдвигать президент. При этом, если пост премьер-министра, президента, министра той или другой отрасли, либо чего угодно, не завязан на определенные изменения во всей системе, то ты вязнешь в ней как паутина, и ни черта все равно сделать не сможешь. Так что стремиться к этому есть вещь замечательная, если тебе карьера нужна. А мне она зачем?
Ну, я не знаю, многим на карьера нужна. Почему?
Мне карьера точно
не нужна. Она помешает, Евгений Иванович, карьера-то?
Она мне не интересна, мне это скучно. Если бы мне не было это все скучно, то если бы я был человек карьерный, я бы еще и воровать умел. А мне и карьера скучна, и вот воровать не хочется. Неинтересно, скучно. А когда, если интересно делать дело, то дела делаются где-то, либо отошел в сторону, и тебе никто не помешает. А при этом основной крик души радиослушателей, напоминаю, последняя 15-минутка, это в том числе проговорка по смс-кам, это чтобы просто чтобы отстали. Кто угодно, хоть черт, хоть дьявол, хоть ангел Господень, лишь бы не трогал, ну, неважно, не трогал, малый бизнес, просто бизнес, потому что еле-еле душа в теле. Так и да. Но вопрос «уйдите противные», ну, это хорошее, конечно, обращение, ну и что толк? Некоторая вещь, много-много-много вопросов по поводу того, что там было в воскресенье. Отвечаю с прямотой римлянина, жив. Не могу сказать, слава что Богу. Здоров, все нездоровые. Не надо было ехать в телеэфир, если заболел сам дурак. Не надо было тащить меня в телеэфир. Редактора уже 100 раз извинились, заплакали, если им говоришь, что болен. Ну, что теперь такое делать? В свое время мой папа говорил в таких случаях, ну, умру, похороните. И действительно, он умер в свои там 50 с небольшим, и его похоронили. Помнится, никак скорую не давал вызвать. В министерство надо было с утра ехать. Как раз 9 мая, вот 9 марта, вот 8 марта он и помер. Ну, март кончился, на дворе апрель, время там не 83-й, а 2016-й. Ну, в общем, а почему, собственно говоря, история не должна повторяться? Хотя, конечно, постараюсь следить за здоровьем. Удивительная история, вернувшаяся ко мне рикошетом по поводу, помните, нашего спора по поводу крестов и полумесяцев.
Конечно, многие слушатели выдвинули абсолютно разные теории, что же это значит.
Приехал в Казань.
Полумесяц внизу, да.
Смотрю, собор на, ну, Кремль Казанский, там возвели мечеть Кул-Шариф замечательную, собор отреставрировали. Смотрю, нет полумесяцев под двойным крестом. Восьмиконечным. А потому, как выяснилось, что в Татарстане вот просто все знали. Может, это 100 раз не каноническое, Но народная молва точно знала, что полумесяц под крестом – это не луна, не корабль Вифлеемский, не символ тот или этот, не теологическое дохристианское, которое вот символизирует то и сё, и пятое, и двадцатое, и не отсылка к евангелисту тому или сему, или к отцам церкви. А это победа христианства над исламом. Точка. Конкретно в данной точке взятие Казани. И поэтому мудрый Ментимир Шарипович Шаймиев, когда реставрировали, договорился с епископатом о том, что не надо возбуждать ни те, ни другие настроения. И вот я когда... И это правильно, потому что, ежели по-канонически можно и так, и сяк, а человек воспринимает это, может, он не прав с исторической точки зрения, но ему это, ну, поперек глотки. Так и не мучь ты его. Чего соседа обижать? Уж все переженились, на фронте вместе воевали, подружились, работали вместе. Ну, плохо, если восьмиконечный крест будет без полумесяца. Чего он там не символизировал, а люди не будут обижаться? Да ничего. И православным оказалось ничего. И мусульманам все хорошо. Ну, может, это злочинные слухи. И уж точно не американцы их нам заслали. Это столетиями. Ну, действительно, столетиями. Просто прямо вот после взятия Казани, сколько уж, почти 500 лет прошло. Ну, знали люди, что это так. И вот я когда говорил, ровно об этой. Оно, может, и народная этимология, что называется, слово или ситуация. Ну, какая есть. Мудрость здесь состоит в том, общечеловеческая, чтобы не заморачиваться там, где это не надо, создавая напряжение на пустом месте. Так что неправы были критики, есть такая ситуация, и, кстати говоря, именно в России она совершенно спокойно решается, несмотря на все, что мы про себя говорим. Ситуация маленькая, которую я обещал одному из постоянно следящих за нами слушателей, некому юноше по имени Антон Самойлинников, 89-го года рождения, который постоянно пристает ко всем тем на ресурсах, в частности, на ресурсе ВКонтакте с криками о том, что это все фейковое, и Сатановский там не настоящий.
Не настоящий же ведь, правда?
Не слишком уважаемый мной Антон. Он так переживает, он поэтому все время меня обзывает на «ты» и требует, чтобы я признался, кто я.
89-го года рождения.
При этом, да-да-да. Ну, я ж посмотрел, ресурс там мало. Невнятный молодой человек. Боится, говорит, что студент, но боится признаться, какого вуза. Так вот, Антон Самойлинников, подтверждаю, что это я. По шее дать вам не могу по той простой причине, что вы боитесь появиться и здесь, и там, и где угодно. Но, возможно, вас когда-нибудь это подвигнет появиться живьем, и, наконец-то, по шее вам дать удастся. А засим отстаньте вы от людей, которые занимаются делом, в том числе обсуждая ближневосточную ситуацию. Не могу не отказать себе в этом удовольствии. Обещал молодому человеку отоспаться на нем в ближайшем ресурсе. Я даже не буду говорить, что он идиот, как в этой ситуации сказал бы Владимир Рудольфович Соловьев, потому что, возможно, это не так. Возможно, он просто перенапрягся на учебе, как мы вот обсуждали по сюжету печальному из Петербурга. Даже возможно, что он один из тех самых людей из Петербурга, которые лежат в соседней палате. Я же этого не знаю. Повторяю еще раз. Если он, конечно, назвался правильным именем, это Антон Самойлинников. Мы очень на многое не ответили. И на очень многое ответить и не сможем. Призыв немедленно исправить страну. Требование ответить, что делать с теми идиотами или с этими идиотами. Идея о том, когда правительство уволят или уберут того или другого мэра, остается без ответа. Понятия не имею. Вполне возможно, никогда. Но жизнь-то продолжается.
У нас впереди новости, а сразу после доктор физико-математических наук Владика Витисов придет к нам в гости.